Внутренний взгляд. Актуальность в зеркале Кабалы.
Здравствуйте, спасибо, что вы присоединились к нам. Мы здесь на передаче «Внутренний взгляд. Актуальность в зеркале Кабалы» с доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Михаил Лайтман.
Я приветствую вас.
И мы начнем с первой темы — политика упрямых. После того, как граждане Израиля пошли на избирательные участки в четвертый раз за два года, кажется, что политическая система Израиля запуталась и не может выйти из этой ситуации. Мир смеется над нами за то, что мы четыре раза ходили на избирательные участки и вернулись с тем же результатом. И это кажется им полным бредом. Оно тем временем здесь, в стране, наше упрямство дорого обходится нам. Страна парализована, особенно во время такого серьезного кризиса. Каждый укреплен в своем положении, и нам не удается преодолеть и объединить наши силы. Почему мы такие застрявшие, Рав Лайтман?
Такие мы. Очень просто. Это природа евреев, потому что они такие упрямые.
Что это, проклятие?
Проклятие, да. Наша природа такова.
Упрямство. Что, на чем оно основано? Ведь каждый уверен, что он прав, и его точка зрения — это то, что спасет всю, его позиция спасет всю страну. Он уверен в этом?
Да-да-да, это не просто так упрямство, я так хочу, и все.
Именно, это здесь такое соединение между упрямством и таким твердой такой позицией умника. Ведь все, я совершенно лучше всех понимаю, я специалист во всех делах. Откуда это произрастает? Этот вот связь между упрямством и таким твердой позицией.
Эти вещи не противоположны одна другой. Если умные — умные, но ум — он отдельно, он совершенно никак не относится к свойствам характера. Это разум, и вместе с тем есть у нас свойства, скажем, то же самое упрямство.
В чем причина такого качества? В чем его корень?
Есть очень большое сочетание здесь между упрямством и разумом.
Это может привести нас к чему-то хорошему или только к состоянию полного тупика, который мы сейчас видим?
Да, но нет паралича или тупика, потому что мы должны будем найти выход, и мы с помощью высшей силы, не сами, но с помощью высшей силы мы просим и поднимаемся наверх. Но не согласно нашему разуму, и упрямство нам ничего не даст.
Что вы имеете в виду, когда вы говорите «высшая сила»? Есть сила выше, чем израильское упрямство?
Да.
Так кто это? Кто это за сила?
Он.
Кто это он?
Природа, потому что Творец в гематрии природа. Он может изменить нашу природу.
Если мы уже говорим о Боге, о Творце, он тоже упрямец?
Творец, он упрямец из упрямцев.
Может, поэтому мы такие?
Да, да.
Он что, еврей?
Если это характер евреев, то он еврей.
Так что же с нами будет? Вы говорите, что это в нашем корне. Это не случайность, это в корне наших корней.
Верно, это наш корень. Нарок жестоковыйный, говорится о нас.
Так что же будет с нами? Что будет с этим государством?
Только когда они поймут, что есть высший разум, и что он говорит им так поступать, а не иначе.
Как знать, что говорит высший разум? Высший разум — это божественный разум?
Божественный.
А что он нам говорит делать?
Он нам говорит, что мы должны прийти к возлюби ближнему, как самого себя.
Как это развяжет этот замкнутый узел?
Когда мы должны превратить ненависть в любовь, перейти от разделения к единству.
Сегодня реальность такова, что каждый сидит в своем бункере. Вы в своем бункере со своими мнениями, я в своем, есть таких много. Но на самом деле, в общем, есть два, каждый в своем лагере. Какой первый шаг?
Первый шаг, когда есть что-то между двумя этими лагерями, когда нужно начать кричать Творцу, чтобы освободил их от упрямства.
Смотрите, если тут прям говорим уже о Боге, о Творце, тут самый основной конфликт — это между светскими и религиозными.
Я вообще к этому никак не отношусь.
Так о чем вы говорите, когда вы говорите «божественный разум»?
Высший разум. Когда просто сама природа. Элоким — Творец. Гематрия — Тева — природа. Чтобы она изменила нам подход к жизни.
А что эта сила может сделать с нашим упрямством? Сила природы, высшая сила.
Чтобы мы поняли, что есть более высший принцип.
Какой принцип?
Принцип, что нам нужно быть вместе. Вместе, как один человек с одним сердцем, всем вместе. И это больше, чем упрямство. И это спасет нас от всего.
Что дает силу упрямым быть вместе? Они что, отказываются от своего упрямства?
Чтобы их упрямство превратилось в то, чтобы они были вместе.
Ну как это происходит? Чудом?
Что такое упрямство, когда я стою на своем?
На своей позиции.
На твоей.
Да, и никто не двигается с места.
Не нужно двигаться.
Ну, хоть убей меня, я не откажусь от себя.
Очень хорошо.
Вы знаете, у моего дедушки был осел, настоящий осел. Вот ты точно так же, вот застрял
мне
как осел.
Знакомо, да.
Так а что же отсюда и далее? Как ты можешь сдвинуть ослов, извините меня за выражение, чтобы они пошли дальше?
Чтобы они взяли принцип объединения между ними и относились к нему именно с упрямством, чтобы выполнить его.
То есть, что вы имеете в виду?
Что мы сейчас все принимаем на себя принцип нашего объединения, чтобы быть все едины, и к этому мы относимся, к выполнению этого с упрямством.
Это выглядит, слышится, как будто нам нужно заменить мозг.
Нет. Только отнести этот принцип упорства, упрямства к чему-то новому, вместо того, чтобы каждый для себя, все вместе.
То есть быть упорным, чтобы быть вместе?
Да.
Это слышится, как будто ты должен от чего-то отказаться. У тебя было мнение, и ты как смирился, так отказался от него.
Ничего не будет против него, если я откажусь.
Я не понял.
Чем я упрям?
Но это же мнение.
Но сейчас у меня новое мнение, и оно в том, что все мы должны быть объединены.
Все должны быть объединены?
Мы должны быть все объединены.
Почему?
Потому что я это беру за принцип жизни.
Почему?
Потому что я так понимаю, что вся природа, высшая сила и вообще вся материалистическая природа ведет себя таким образом.
Как? Как ведет себя природа?
Когда все части реальности связаны вместе между собой.
Так почему люди не связаны вместе? Почему евреи не связаны вместе?
В них действует эгоистическая сила.
Так что же будем с ней делать?
Что мы будем с ней делать?
Да, как ее склоним?
Только с помощью того, что изменим отношение к ней.
А в чем суть изменений?
Суть изменения в том, что мы хотим быть, вместо того, чтобы разобщенными, объединенными.
Так а где же я буду чувствовать себя, свою уникальность, свою индивидуальность? Сегодня мое мнение — это я сам. А что завтра? Каким будет завтра усовершенствованный израильтянин?
Все захотят быть объединенными вместе.
А что нам даст это объединение?
Высшую силу, высшую мощь. Почувствовать суть жизни, цель жизни, что мы будем управлять жизнью. Так я сижу в углу со своим упрямством, вот так вот, и держусь только за свое. А что у меня есть? Ничего. Но я вот так с упрямством держусь за это. А в другом виде весь мир мой, все мое.
Что дает, какой силы вы приобрели весь мир?
Тем, что я отказался от прежнего упрямства и свое упрямство присоединил к новому мнению, что не должны каждый находиться в своем упрямстве, в своем углу, но все вместе объединяемся с нашим общим упорством.
Вы верите, что есть надежда, что мы, как что мы, израильтяне, сможем принять эту миссию?
Давай убеждать всех.
Сколько раз вы считаете, нам мы еще придем на избирательные участки, на выборы?
Ну, полгода еще.
Не, скажем, сколько раз? Да, как, видимо, нам придется прийти еще на следующие выборы. Может, ли шестые выборы?
Да-да, каждые полгода, что-то такого.
То, что называется, я прошел через избирательный участок.
Это традиция народа Израиля. Когда весь мир смеется с нас, а мы плачем.
Мой сын рассказал мне анекдот. Если ты хочешь, найти постоянную работу, будь председателем избирательного участка. Но это на самом деле грустно. Из-за того, что это грустно, мы можем долго говорить, но нужно заканчивать. Давайте подведем итог. Что будет с этим упрямством?
Я тебе говорю, ничего не нужно делать с упрямством. Это прекрасное проявление нашей природы. Только оно должно быть прикреплено к новому направлению, в объединении, чтобы мы не уступали здесь, а только шли к объединению.
Перейдем к следующей теме. Египетские казни. Одна за другой обрушиваются казни на Египет. Гигантский корабль «Эвергрин» на неделю застрял в Суэцком канале, создав пробку из сотен судов и создав реальную угрозу для мировых торговых цен. Два дня спустя, после того, как она застряла, произошло крушение поезда в Египте, в результате которого погибли 32 человека. И сразу же после этого обрушилось восьмиэтажное здание в Каире, в котором погибло 18 человек. Скажите, Рав Лайтман, что хочет Бог от этих несчастных египтян? Когда-то в истории нам было ясно, что почему были казнены египетские казни, они не хотели освобождать народ Израиля. Но почему сегодня они получают эти удары?
Я не вижу в этом совершенно ничего особенного. Почему ты говоришь о стольких вещах? Есть это в каждой стране. Не достаете в Америке, России, Европе. Это повсюду.
Смотрите, ну тут с этим судном это был мировой кризис.
Да, но это же может произойти. Сделали Суэцкий канал, вот этот несчастный, между прочим.
Да, они что-то там особенное.
Ему уже более 100 лет. И огромный корабль с большим грузом, он застрял, что-то застрял. Такого. Да? Ну и что такого? Египет берет, отстегивает огромные деньги за перевоз грузов. Так пускай позаботится сейчас. И вообще, пускай позаботится об этом канале.
Да, но смотрите, берет неделю, пока они там за одну неделю все, и это судно застряло, и крушение поезда, и здание разрушилось.
А где же это не происходит? И вообще, и здание тоже, что обрушилось. Тоже. Я не вижу в этом ничего особенного. А если это уже происходит, это признак того. Может быть, что нужно дать себе самоотчет?
Что, египтяне должны произвести этот расчет?
Я не думаю, что это настолько. Но нужно дать себе самоотчет, что произошло с Суэцким каналом и с этим восьмиэтажным зданием. Нужно сделать расчет, согласно каким правилам они действуют.
Скажите, я вот так, если смотрю в перспективе времени, когда-то в древности египетская культура была действительно сверхдержавой. Там производили такие вещи, которые казались чудом природы.
Это не сами египтяне, это была иная цивилизация, это не те, которые живут сейчас в Египте.
Вот это другая цивилизация. Говорят, что у нее были какие-то мистические силы. Есть всякие теории, которые говорят, что они в то время были связаны со всякими такими инопланетными существами, которые давали им силы. Что так давало им эти способности, которыми они обладали?
Таковы силы природы, на самом деле. Особые силы природы, когда они думают, что есть у них связь с силами природы, с высшим миром, с истинным миром, да, это давало им огромные силы. Но это явление, которое на самом деле не повторяется и нигде, ни в каком месте, даже не приближается к этому ни майя, ни какие другие иные культуры древние. Но это было и ушло.
Вот это очень интересно. Подождите, не бегите. Какие у них силы были?
Ну, скажем, мы не знаем.
Ну, вы знаете, рав Лайтман, что значит мы скажем не знаем?
Просто не хочу этим заниматься. Это неинтересно.
У них были самые сильные, мощные силы, которые были когда-либо у какой-либо державы?
Да, да. Они чувствовали сущности черной природы.
А что это за черная природа?
Противоположная жизни, противоположная отдаче, любви. Они как раз были связаны и воевали с миром мертвых.
А что есть в мире мертвых?
Что есть в мире мертвых? Посмотри, что они сделали.
Да, они мумизировали мертвых.
Да, все, что они делали это во имя жизни, когда это жизнь после смерти.
Жизнь после смерти?
Ну, конечно. Наша жизнь, как мы живем на земном шаре, это называется миром мертвых.
То, что чувствуем мы сейчас?
Да, это согласно их подходу. А жизнь, в которую входит после смерти этого тела, это называется истинной жизнью.
Они знали что-то, что мы сегодня вообще не понимаем?
Да.
А что нужно знать о жизни после смерти, если мы уже начали этот разговор?
Не стоит об этом говорить.
Почему?
Потому что нехорошо человеку знать об этом.
Они получили энергию, как вы сказали перед этим, от черной природы?
Да.
Есть также белая природа?
Есть и белая природа. Но это не в нашем мире и не под нашим управлением. Давай оставим это.
Окей. Ну давайте вернемся, если к сегодняшнему дню. Дню, что даст сегодня силы государству, чтобы быть сверхдержавой?
Только если мы поднимемся выше эгоизма. Египтяне углублялись в эгоизм и настолько, что даже могли сделать из мертвых тел своих мумии, которые не разлагались.
А что нужно сделать, чтобы подняться над силой эгоизма?
Наоборот, сделать так, что когда человек еще живой, сделать из него духовную силу.
Какая это сила?
Сила отдачи, любви к ближнему. Когда излучает из себя энергию, мнение, любовь всем.
Государство, которое приобретет такие силы любви, отдачи, она станет сверхдержавой в мире?
Безусловно.
Но это кажется совершенно наоборот. Что значит империя? Империя и сверхдержава — это та, которая есть больше всего сил.
Нет, в зависимости от какой силы хочет править.
Ну а как вы определяете державу?
Державой я определяю количество людей, неважно, большое или малое, не столь важно, у которых есть силы, у которых есть возможности находиться в связи с силами природы, и они знают, что происходит в природе, и они находятся в связях с этими силами.
Что позволяет им быть связанными со силами природы?
Тем, что они поднимаются над своим эгоизмом.
Куда поднимаются?
Поднимаются.
Куда? В какие свойства, если это не свойство эгоизма?
В свойство отдачи и любви. Египтяне делали наоборот.
Перейдем к следующей теме. Массовая стрельба в Соединенных Штатах. В последние дни почти каждый день мы слышим об инцидентах стрельбы во всевозможных торговых центрах в США. Десятки людей были убиты за последнюю неделю только в нескольких таких инцидентах, когда человек приходит с оружием в общественное место и открывает огонь по всем людям вокруг. Это, в принципе, когда мы об этом думаем, это своего рода теракт. Но террористы эти — это те же обычные люди, которые живут в обществе и существуют в нем. Что приводит человека к такому безумию?
Спроси их.
Как вы видите это как каббалист?
Я вижу, что люди, которые живут сегодня, прежде всего, они не знают, для чего живут. Их жизнь дорого не стоит.
Что это значит?
Ну, это просто... Приди к нему и скажи, сколько ты хочешь, чтобы убить кого-то, я заплачу. Возьми ружье, убей его или того, неважно. Или войди в какое-нибудь общественное место, вынь винтовку и начни всех расстреливать. Сколько ты хочешь, чтобы я тебе заплатил? Ты увидишь, что буквально...
Недорого.
Нет, может быть, сотни тысяч долларов, а может, тысячу.
Почему ценность жизни человека сегодня такая низкая?
А ты думаешь, что есть у этой жизни какая-то ценность? Чему она равна?
Так человек чувствует, когда перед тем, как идти там всех уничтожать в каньоне, в торговом центре?
Да, что здесь такого? Скажи мне.
Вы считаете, что этот процесс будет увеличиваться или уменьшаться?
Это вопрос.
А от чего это зависит?
Это зависит от того, насколько мы на самом деле позаботимся о людях. Я вижу, что и в России, и в Америке, и в Соединенных Штатах, и в Европе, везде это происходит. Жизнь человека начинает становиться самым дешевым.
Просто сумасшедший. Скажите, как это будет отражаться на обществе?
Все, о чем мы говорили, есть только одна вещь.
Что это?
Воспитать человека. Воспитать человека. Объяснить ему, в чем заключается жизнь, в чем ее сущность, к чему можно прийти. Это непросто. Но мы обязаны это открыть людям. Буквально всему человечеству. Всему человечеству. Поднять человечество выше жизни и смерти, выше ненависти и любви. Показать им, что есть принципы и ценности, которые являются вечными, и что мы находимся в них, если мы хотим. И так их учить этому. Все зависит от того, чтобы воспитывать людей. Если они не получат воспитание, посмотри, что происходит. И в России, и в Америке, и в Европе, повсюду, повсюду, и в Израиле тоже. То же самое.
Ну, смотрите, есть система образования и воспитания, есть и в России, и в Израиле, и в Соединенных Штатах, и в Европе.
Это не воспитание, это не система воспитания. Это система обучения, образования, но не воспитания.
Как вы определяете воспитание?
Когда я строю человека.
Что вы строите? Что такое человек?
Человек, который знает, для чего он живет, почему живет, как нужно относиться к товарищам, вообще ко всем остальным, к родственникам, к близким. В чем вообще суть жизни, цель жизни? Как все здесь крутится, вся природа. О мире знать, в котором мы живем. Это каждый должен знать, и как он существует, а не как заработать побольше и использовать других.
Если человек будет знать, как устроен мир, он что, будет больше думать о людях вокруг него?
Да, потому что будет знать, что он зависит от них, а не от него.
Что убережет человека от того, чтобы завтра взять оружие и всех расстрелять в торговом центре?
Когда у него не будет никакой другой проблемы, а наоборот, когда он будет знать, что этим он убивает сам себя. Это все зависит от воспитания человека. И если мы об этом не заботимся, тогда вот что и происходит.
Скажите, вот это очень любопытно. Почему вы считаете, что он таким образом уничтожил себя? Понятно, что он уничтожил других людей и их семьи, но почему себя?
Он же сам не стоит больше, чем они. Но вот так, для того, чтобы доказать, что все животные, и их жизнь стоит меньше, чем животная жизнь, он так и делает.
В чем ценность, стоимость жизни.
Стоимость жизни, когда мы должны платить за это. Как человек относится к себе и к другим, это называется ценностью жизни.
И когда вдруг в ком-то раскрывается такое разрушающее такое свойство, что может остановить его? Что он может сказать себе?
И для этого нужно очень подробное, четкое объяснение, этим нужно заняться. Но не то, чтобы ты ему бросил какое-то слово, и он это понял. Здесь нужно ему изменить весь взгляд на жизнь.
Перейдем к следующей теме, более радужной, более радостной. Следующая тема — первая любовь. Кто не помнит свою первую любовь? Это такое сладкое чувство в сердце, переполняющее голову и сердце. Вы не засыпаете, вы даже не хотите идти спать, и чувствуете, что живете.
А почему же ты не женился на ней?
О, это хороший вопрос.
Это никогда не происходит почти ни у кого.
Почему?
Я не знаю, почему. Объяснить тебе, почему это так, но я знаю, что есть несколько случаев, когда женились.
На первой любви?
Да, и были очень недовольны этим.
Так тут нам создают некое такое упражнение, дают нам что-то вкусить, что-то такое божественное, а потом забирают.
Чтобы развить чувства.
Какие чувства?
Чувство любви, чего-то особенного, когда ты мечтаешь об этом, когда тебе хорошо в жизни, что она существует.
Точно.
Это просто изобретение Творца.
Так что, как хочет Творец нас научить?
Это нет у животных.
А что есть у нас?
Это есть у людей, поэтому это есть связи любви только у людей.
Почему у нас это забирают?
Потому что ты должен работать над собой, чтобы понять, что такое любовь, что ты с этим будешь делать, как ты можешь справиться с ней, как вернуть ее, как обрести ее, как достичь ее. Это непросто. Когда ты должен добавлять к этому очень много разума, к твоему чувству, когда ты был как ребенок. Сколько тебе было? 10 лет?
Ну да, вроде этого. Что-то вроде этого.
Ну вот. И тогда ты должен добавить к этому много понимания. Так что такое любить? Что значит сделать что-то? Это любовь, которая приходит еще до начала гормонального развития человека. Пока еще нет. Есть только чувство. Это когда ты должен быть связан, быть причастным, слышать, думать, какой свет в жизни это дает.
А вообще?
И Творец хочет показать нам, насколько свет любви — это свет, который выше всего.
Как я приношу этот свет сейчас в свою жизнь?
Хочу любить его.
Кого?
Высшую силу, Творца.
Как это вдруг он сейчас появился в этом празднике? Была девушка?
Какая девушка? Тебе просто так казалось.
А что тогда?
Тебе представлялось, что это девушка. Но здесь дело не в девушке. Это высшая сила, которая светит тебе. И тогда ты чувствовал так, что ты кого-то любишь. Так сейчас тебе дают возможность прийти к этому ощущению и во много раз большему, в миллиарды раз большему.
Как?
С помощью того, что ты будешь думать об источнике любви, о высшей силе, от которой ты получил то, что у тебя было.
Так о ком я должен думать?
как ты придешь к любви к Творцу. Да, совершенно никак не сравнивается.
Да, и не радует, и не связано никак.
Потому что ты не можешь связать эту чувственную, гормональную, детскую, глупую любовь с этой величайшей силой. Которая таким образом раскрывается и развивается.
Вы хотите сказать, что есть связь между первой любовью и любовью к Творцу?
Безусловно. Любая любовь оттуда и ненависть тоже именно оттуда. И это то же самое. Это обратная сторона и лицевое ощущение.
Творец дает нам мощную любовь и мощную ненависть?
Конечно, все ощущения от Него.
Почему? Почему он дает нам все эти ощущения?
Чтобы мы развивались.
Куда развивались?
Чтобы стать как он.
Что значит стать как он?
Почувствовать, что такое добро и зло, и разделять между ними, и желать только добра, и отталкивать только зло.
Любовь — это хорошо?
Любовь — это хорошо.
Почему тогда она ушла?
Для того, чтобы ты, мы говорили об этом, для того, чтобы ты сам захотел достичь ее.
Кто это Творец, Раф Лайтман? Кто это?
Сила природы.
Он связан с любовью?
А, связан с развитием. А рычаг развития — это любовь.
Он связан также и с ненавистью.
В обратной стороне, да.
Так почему он сводит нас с ума с этими всеми ощущениями? В конце концов, что он хочет?
Для того, чтобы ты мог различать между добром и злом.
Где я нахожу? Где нахожу я вот этого, эту сущность, в которой есть любовь? Тогда это была девочка. Сейчас кто это?
Благодаря тому, что ты будешь любить всех, ты сможешь обрести самую большую любовь, которая только может быть. Не кого-то там, какую-то там девочку, да? Если бы ты на нее сейчас посмотрел, и она бы тебе показалась, не хочу даже говорить. Но если ты будешь любить всех, все человечество, всю природу, все звезды, все, ты почувствуешь, что называется, любовью вечной возлюбил я тебя.
Это красиво. Человек может развить вокруг себя такую любовь?
Мы обязаны прийти к этому.
Что значит обязаны?
Обязаны. Это и есть в нашей природе, есть у нас решимот, и все большие проблемы, которые происходят с нами, это чтобы обязать нас все-таки прийти к той самой любви, к вечной любви.
Это потрясающе, Рав Лайтман. Давайте перейдем к последней теме, менее радужной. Легализация тяжелых наркотиков. В штате Орегон, Соединенных Штатах Америки, недавно приняли закон, отменяющий обвинения в отношении тех, кто хранит сильнодействующие наркотики. То есть его больше не будут определять как преступник. Секундочку, я вернусь, возвращаюсь. Легализация тяжелых наркотиков. В штате Орегон, Соединенных Штатов Америки, недавно приняли закон, отменяющий обвинения в отношении тех, кто хранит сильнодействующие наркотики. Идея состоит в том, чтобы попытаться обеспечить наркоманам медицинскую помощь, а не рассматривать их как преступление, как преступников. Многие считают, что война с тяжелыми наркотиками, объявленная Никсоном еще в 1968 году, провалилась, поэтому необходимо принять новый подход. В США тяжелые наркотики стали настоящим хитом. Каждые 15 минут там рождается ребенок, наркоман. Целые города уничтожаются в результате употребления всех видов наркотиков. А теперь говорят о португальской модели, которая включает в основном лечение для наркоманов. Первый мой вопрос к вам. Считаете ли вы, что это изменение хорошо, в правильном направлении, что означает, что когда человек, употребляющего тяжелые наркотики, не считают как преступника? Правильно ли это?
Я не знаю. Я этим не занимаюсь. Конечно же, сам не пользуюсь ими.
Лоэйти шум давар миштамэш биклум.
Я, кроме того, что курил обычные сигареты, ничем другим не пользовался, поэтому мне трудно сказать. Но я думаю, что использование наркотиков должно быть ограниченным. Это должно находиться под контролем прав и наказаний. Иначе люди будут приходить к таким уровням использования наркотиков, что разрушит всех.
Что, к примеру, что вы видите на горизонте?
Я бы хотел видеть на горизонте максимум, что человек после рабочего дня идет в какое-то место, ну и выкуривает там что-то, если он желает. Какой-то вид наркотика, но не настолько тяжелый. И, конечно же, не колоться, а просто с помощью курения. И назовем это нормальным.
Скажите, я когда смотрю в таком широком спектре на то, что происходит с нами, с человеческим видом эволюции, почему в нашем поколении проблема наркотиков стала настолько сильной?
На самом деле проблема.
Почему? Что изменилось у нас?
Во всех поколениях пользовались наркотиками. Пользовались. И как раз вели себя нормально. А у нас мы живем под давлением. В такой конкуренции, когда каждый думает, что он может быть лучше всех, но у него не получается, и он на самом деле хуже всех, и так далее. И поэтому нам нужно внутреннее какое-то успокоение. И поэтому без наркотиков не может быть. Если это сигареты, куда ни шло. Но если это более тяжелые наркотики, это уже проблема. И поэтому я не за то, чтобы позволяли тяжелые наркотики. Но я думаю, что стоит легализовать легкие наркотики, потому что это необходимо людям.
Если я возьму с сегодняшнего дня на будущее, через 5 лет, 10 лет, 20, 50 лет, и какое будет отношение человечества к тяжелым наркотикам? Если говорят сегодня, что каждые 15 минут там рождается ребенок-наркоман, ребенок, который выходит из утробы матери, он уже наркоман, что будет с поколением двумя дальше? Куда это придет?
И будут такие люди, которые вообще не пришли к нормальной жизни, а будут жить вследствие вот этих тяжелых наркотиков колясиме. Я не вижу это хорошим видом существования, но мне кажется, что нет иного пути, потому что нужно пройти осознание зла.
Что мы должны понять?
Ты не можешь дать человеку, у которого нет сегодня ничего, чем успокоить себя, который задает себе вопрос, для чего я живу, почему я живу, что с того, что есть у меня эти миллионы, и почему, что мне с того, что есть у меня это и это и это, но для чего я живу? И поэтому он приходит к состоянию, когда он берет сигарету, по крайней мере, с каким-то наполнителем и успокаивает себя. Нет ответа на вопрос, что такое суть жизни, цель жизни, причина жизни, для чего я существую. Поневоле ты рождаешься, живешь и умираешь. Что делать с такими вопросами? Ничто тебе не поможет. Как не находиться в этих вопросах? Наркотики.
Вот эти вопросы, они должны продвинуть нас куда-то в более позитивное место или просто создать ситуацию, когда все человечество будет под уколами.
Я не вижу здесь иного решения, кроме как наука Каббала, которая открывает нам новый мир.
Вы хотите немножко попить?
Я не вижу в этом никакого решения, кроме того, что наука Каббала дает нам, когда мы должны научиться тому, что такое суть жизни, цель жизни, всему процессу, который мы проходим. Для чего это? Какова причина того, что мы находимся здесь, на земном шаре? Что хочет от нас высшая природа? И что нет связи с религиями, верованиями и всякими различиями между нами? Просто человек. Кто ты, человек? Для чего ты живешь? Почему живешь? В чем необходимость твоей жизни и так далее? Мы должны решить эти проблемы, и благодаря этому мы решим проблемы с наркотиками, а иначе нет.
Рав Лайтман, большое вам спасибо за время, которое вы посвятили нам. Что вы нам пожелаете до следующей встречи?
Я не знаю, что сказать. Я вам желаю только познать науку Каббала. Это лекарство от всего, поверьте мне.
Большое вам спасибо. Большое также спасибо зрителям, что были с нами. Внутренний взгляд. Всего доброго.
Удачи.